женщины, которые очень всегда создают своих родителей, никогда не вынимают. Скажите о своем вкусе впереди.
Пьян, подкормление, а кто-то в том стезе.
А в чем разница? Разница в разуме и уме. Вроде бы одно и то же слово.
А я же объяснял уже.
Я так и не поняла, как это
происходит. Ум управляет чувствами, а разум – это вкус жизни.
А вкус жизни, то есть разум –
стиль жизни.
Извините, пожалуйста, повторите еще раз, что такое карма.
Карма – это действие.
Ой, давайте выйдем.
Действие – последствия.
Скажите, алёшки, это какой грех?
Раз, два, три, раз, два, три.
Активное оскорбление внутри.
Итак, следующая тема у нас будет. Механизм разрушений. Итак, нужно понять, что существуют силы, которые заставляют нас страдать. Существуют высшие силы и низшие силы. Вот асуры дают силу деградировать, а девы дают силу прогрессировать. Этот мир называется мир двойственности. Мы всегда делаем выбор, в какую сторону нам пойти. И все знают, что если ты раз в казино пошел, может затянуть. Раз наркотиками начал баловаться, это тоже может затянуть. То есть наш выбор определяет, куда мы можем попасть. И за ними стоят силы определенные. Итак, я уже говорил, что никакая сила эмоциональная не появляется сама по себе. Так вот, сейчас я вам зачитаю из древнейших текстов стих, как он звучит. Вам это ничего пока не даст, но потом мы делаем расшифровку, чтобы вы поняли, насколько сжата информация. И без мудрецов мы не можем это понять. Итак, смотрите, песнь 4, часть 1. Почему слово песнь? Потому что санскрит, пожалуйста, на проходе не стойте, воздух не заходит. Значит, песня означает, что санскрит звучит как песня. Это певучий язык. О нем невозможно говорить. Он мелодичный. Если вы хотите, я вам как-нибудь поставлю запись, послушайте, как он звучит. Просто красота. Если просто звучит санскритные тексты у вас в доме, можно лечить даже такие болезни, как шизофрения. Вся нечистая сила будет уничтожена. И есть специальные гимны. Очень красивая музыка, успокаивающая. Лечит психику. Так вот, смотрите, такой стих. Брахма – это главный из полубогов. И у него был сын по имени Безверие. Его жену звали Ложь. От их союза родились два демона – Дамха, лицемерие, и Майя, обман. Этих двух демонов установил бездетный демон по имени Нирити. От Дамхи и Майи родилась жадность и Никрити, лукавство. От союза Лобхи и Никрити родились дети по имени Гротха, гнев, и Химса, злость. А от союза Гротхи и Химсы родились Кали и его сестра Дурукти, злая речь. О величайший из добродетельных людей, от союза Кали и злой речи родились Мритью, смерть, и Пхити, сильная боль. А от союза Мритью и Пхити родились Ятана, сильное страдание, и Нирая, ад. Нирая, нет рая, ад. О, Видура, я вкратце рассказал тебе о причинах гибели целого мира. Тот, кто выслушал три раза этот рассказ, обретет благочестие, и с его души смоется вся грязь совершенных им поступков. Ничего не говорит. Видите? Вот так раньше и общались мудрецы. Сейчас будем расшифровывать. Целый семинар. Итак, отсутствие духовного знания рождает у мужчин безверие. Это личности определенные, которые дают тебе силу так действовать. Безверие – это не просто абстракция или какой-то пустой разговор. И это безверие имеет личностную форму. Зовут его Адхарма. Это личность. У христиан это называет сатана. Отступничество. Вы, по-моему, мусульмане шайтан это называют. На санскрите это звучит как вот безверие, адхарма, личность, определенная личность, которая всем этим управляет. Итак, нужно понять, что он находится не в грубом теле, а в тонком, и он может управлять разумом и умом, он может входить в свои энергии, определенные части нашего ума или разума. Он может проникать в каждый атом творения. Представляете, какую силу имеет? Итак, нужно понять, что существует и закон космический, и истинная дхарма для женщин заключается в очищении от пороков. В этом заключается ее долг. А истинная дхарма или долг мужчины заключается в духовном прогрессе. Итак, безверие проявляется у мужчин, а у женщин проявляется демоническое начало через распущенность и отсутствие верности. Если в семье процветает безверие и распущенность, и процветает разврат, то эти энергии, которые живут в телах мужчин и женщин, начинают обмениваться, и появляются деточки, вот то, что было описано, тонкие такие деточки, на тонком плане. Итак, первого ребенка зовут агрессия, это сын. А второй, доченька, ее зовут скрытность. Сейчас я вам объясню. Итак, смотрите, муж и жена начинают вместе жить. Так как у него есть порок в сердце, и он хочет господствовать над ней. Так? Это его желание. Ибо обратите внимание, что чаще всего мужчины так себя ведут. Они хотят господствовать. Войны развязывают везде, повсеместно контролируют всех, в том числе и свою жену. А та не хочет подчиняться. И чем больше она, чем больше он диктует над ней свои условия, тем больше у нее появляется желаний. Какие? Сопротивления. Он давит еще сильнее. Она еще сильнее сопротивляется. Таким образом, сопротивление порождает у него желание давить, а давление порождает у нее желание сопротивляться. И чем больше они это делают, то эти деточки растут. Они набирают силу. Итак, дальше давайте посмотрим. Если, допустим, женщина очень сильно сопротивляется, то у мужчины вспыхивает недоумение, почему она так себя ведет. Я хочу ее подавить. Это постепенно нагнетается, не сразу. Сначала они вместе живут, все нормально, потом начинают ее как-то поддавливать, она сопротивляется. И следующая стадия, он меняет тактику. Он же хочет ее подчинить, и он начинает ей говорить такие слова. То есть у нее появляется жадность. Я тебя содержу? Это второй этап. Я тебя содержу? Я вас всех горлоедов тут содержу. Я вас всех скормил. Я вам дом построил, а вы вот такие-сякие, не хотите меня уважать. Вот такие песни начинаются. Дальше что происходит? Это означает, что в него вселился вот этот вот демон, жадность. В ответ на это у женщины появляется другое качество. Как вы думаете, какое? Щедрость. Какая щедрость? Да вы что?
Хитрость.
Нет, скрытность. Эта скрытность, это сестра, это энергия. Она входит в нее. Скрытность. И она начинает скрытно себя вести. Он видит это, чувствует, что она скрытно себя ведет. И начинает как действовать? Начинает мне не доверять, следить за ней. Где была? У подруги. Что делала? Не скажу. Так? Скрытность. И он думает, ага, она, наверное, там что-то такое делает. И он говорит, вот тебе деньги, пожалуйста, чеки на стол, отчет. И она идет на рынок и начинает обсчитывать там бюджет. Потихонечку ныкать. Приходит домой. Отчет на стол, пожалуйста. Так, ага. И он замечает, что через некоторое время все равно какие-то вещи у него появляются. Денег нет. Вещи появляются. Видите? И он начинает еще больше жадничать. Говорит, так, теперь ты у меня ничего не получишь. Понятно? Это растет еще сильнее. И чем больше у него растет жадность, тем скрытнее она становится. И это будет рост прямо пропорциональный. И чем скрытнее она становится, тем жаднее становится муж. Видите, как это происходит? Это значит, деточки растут. Это еще не все, только начало. Итак, эта алчность порождает скрытность у жены. И таким образом она чувствует себя несчастной, обделенной, а он чувствует, что она его не уважает абсолютно. И следующая стадия развития деградации семейной жизни проявляется в том, что он начинает ей говорить такие слова. То есть жестокие слова появляются. Он начинает жестоко с ней обращаться. Например, когда это копится очень сильно, возникает разрядка. Детки-то подросли, эти тонкие, понимаете? Они накачали их, и возникает разрядка. Эта разрядка появляется в скандале. Так, все, я сейчас тебе все сниму. Снимаю с нее одежду, это все мое. Иди, голая, ты вот голая пришла ко мне. Я тебя одел. Знаете, такие скандалы. Иди отсюда. Понимаете? Он начинает все захватывать, все отнимать у нее. Таким образом, она полностью погружается в себя и вообще не хочет больше открывать ему свой ум. Следующая стадия. Жестокость дает разрушение в окружающей среде. И к нему начинает плохо относиться. Кто? Дети, друзья и все остальные. Но он уже не может ничего сделать своим сердцем, потому что это все выросло. Эти энергии уже вошли туда. Сила уже есть. Следующий момент. Он начинает как поступать? Кто скажет? Нет, он начинает придираться к ней. Он становится склочным. Ссора появляется. Ссора. Он начинает говорить такие слова. Не там положили, не там поставили. Я сказал. Такие слова. Я сказал. Я требую. Я еще раз вот так вот делает. Кулаком стучит по столу. И она так смотрит на него и думает, боже мой, какая вообще гадина. У нее появляется желание, уже желание оскорблять его. Смотрите, он начинает склочничать, вести себя как женщина, да, так вот. И у нее появляется автоматически желание что-нибудь сказать такое хорошее. Это называется дурукти. Помните, говорит сестра, дурукти, злая речь. Она пришла, она входит в язык. И он начинает говорить, так, это не то, не так подало. Почему суп холодный, почему суп горячий, почему он не соленый, почему это не так, почему подошла с левой стороны, не с правой, и вообще, выйдя отсюда, ты меня раздражаешь. Или как, например, есть такой анекдот. Не чавкай. И по лбу, и ложкой. Оно за что? Чавкаешь. Снова ест. Опять ложкой по лбу. На! Ну сейчас-то за что? Как вспомню, как чавкала. Понимаете? Это вот означает, что он уже поражен этими энергиями. Ну это так, чтобы страсть немножко разогнать. Дальше что происходит?
Бедное дитё испугалось, она замуж не выйдет.
И так он начинает очень сильно с ней ссориться. Постоянные ссоры, ссоры. Они беспрерывно. Они вспыхивают из ничего. Видите, что за этим стоит? Дальше поехали. Итак, мужчина начинает очень грубо себя вести. И к нему тоже начинает проявлять грубость. И она начинает говорить ему, дурукти входит в речь. Дур, глупая, жестокая, дур. Рукти, речь, похоже, речь, рукти. И она входит в язык, и она начинает его оскорблять. И знаете, что она запускает таким образом? Она ему, а вот вся тебе расскажу, что мне думаешь, как ты меня? Уже! Пи-пи-пи-пи-пи. Что происходит? А в это время у него появляется Гродха. Гродха, вот гнев. У него Дурукти и его брат Гродха. Видите? Брат. Сразу брат появился. Мужского же рода. Гнев. У него вспыхивает гнев. И гнев дает что? Массаж лица. Массаж лица пошел. Он ее ударил, она его еще больше оскорбляет. А вот теперь ты не мужик точно. Не мужик, а ногой. Теперь ты скотина. Хорошо, а палкой? Вообще никто. А с окна выброшу. Понимаете, что происходит? Она его оскорбляет, а он ее за это бьет. Женское оружие это что? Язык. Она может жалить прямо в сердце. Сказать то больное место, которое знает только она. Никто не знает, как его уязвить. Потому что она знает его хорошо. Да ты вообще там, ты импотент. Самое такое, туда прямо. И начинается. Понимаете, что происходит? А он может только драться, он больше ничего не может. У него нет физической силы. Все, разрядка произошла, вроде все успокоилось. Они накачали, ах, успокоилось. Давай, сели за стол, давай будем решать. Почему вообще так с тобой живем? Смотрите, это значит, они не понимают, что происходит. Они хотят жить мирно. Почему они за переговоры садятся? И говорят так. Дорогой, дорогая, давай начнем все сначала. И они начинают все сначала. Понимаете? Они не знают, как по-другому. Это же скрытые вещи, понимаете? Пороки-то есть в сердце. И смотрите, какие начинаются переговоры. Они садятся, и он говорит. Смотрите, что он говорит. Он говорит, как, в чем моя проблема, скажи мне, давай ее решать. Он говорит, знаешь, в чем твоя проблема? Видите, что он говорит? Она говорит, нет, я скажу тебе, в чем твоя проблема. Сели нормально. Вот ты мне вот так, а ты мне как... И опять скандал. Смотрите, с подругой она может говорить. Подруга ее понимает. Она может... Вот, вот такие проблемы. Она ее понимает. Он другу говорит, он понимает. Но когда они садятся за стол переговоров, они не понимают друг друга. У них закрыто. И знаете, почему это происходит? Это означает, что вот эти вот силы, вышестоящие, которые я перечислял, они закрыли им разум. Все, они поражены этими энергиями. Вот эти существа, которые, вот эти вот демоны, асуры, они уже вошли в их сердца. Они уже живут там. Это уже обиталище их. Понимаете, что происходит? И они продолжают это циклично. И страдают, страдают и страдают. Давайте дальше изучать. Следующий этап. После ссоры у мужчины возникают потери в собственности. Он теряет удачу. У него пропадает идея вообще работать. Идею работать мужчина черпает только от женщины. Если у него есть семья, он хочет работать. Если он уже не видит жены, у него нет идеи работать. Понятно? И он начинает что делать? Пить, гулять, страдать, другими словами. Женщина, видя, что он не может работать и не хочет работать, и она уже не хочет его за ним ухаживать и не хочет его любить, потому что были совершены оскорбления в адрес друг друга. Дальше что происходит? Он становится никчемным человеком, а она впадает в тоску и в панику. С этого момента, видите, боль уже к аду подходит. Она чувствует сильную боль в сердце, и когда смотрит на другие семьи, она чувствует, что у меня возникли, что моя жизнь не удалась, что я осталась несчастной, одинокой женщиной, и она горько страдает. Вследствие этого наступает иллюзия, то есть она погружается в зависть. Она думает, что если мне просто не повезло с мужем, а он думает, что она мне испортила, поломала всю жизнь. Видите, они обвиняют друг друга, но не понимают, что это порождено было из их собственного сердца. Смотрите, что дальше возникает. Она сидит на лавочке и начинает всех обсасывать. Когда-то эта бабушка была же молоденькой женщиной. Почему она превратилась в такое состояние? В такое, вот, в такую форму жизни? Потому что накопились эти грехи. Они вошли в нее, и она сидит вот так злобно всех обсасывает. Это возникает из-за того, что она абсолютно несчастна, и она хочет иметь счастье, и завидует всем. И они любят смотреть телесериалы, они включают, как там кто кого любит, и они получают эту энергию, счастье от жизни других людей. Поэтому это немножко легче становится на сердце.
А счастливые люди не смотрят
сериалы? Нет, некогда. Мужчины в этом состоянии, что они делают? Они обычно такие ленивые, ничего не делают, просто ходят там, проживают свою жизнь. И чаще всего в старости они друг друга ненавидят. Ну где там этот пень старый? Иди сюда. Понимаете? Они ненавидят друг друга. Хорошо, если они разведутся и как-то какие-то выводы в жизни делают. А бывает так, что карма их оставляет вместе до конца их жизни. И либо дети, либо еще какие-то обстоятельства, что-то их держит. Называется карма. И что дальше происходит? Наступает сильная боль, болезни, страдания. И таким образом вся жизнь человека протекает в адских муках. И он просто начинает обвинять во всем кого? Бога, судьбу, страну, жену, кого угодно. Но только не себя. И идея повернуть палец на себя у него нет. Он не хочет признаться, что это мое собственное сознание породило такие вещи. Таким образом, вы видите, как все хитро устроено. Пороки просто так не проходят. Это означает, либо ты меняешь свою жизнь, либо ты страдаешь. Два варианта. Третьего не дано. Поэтому говорится, что это обитель смерти или еще называется космическая тюрьма. В тюрьме есть надзиратели. Вот эти девы, вот эти личности, они надзиратели наши. Они нас воспитывают. Как-то надо жить. Если мы подчиняемся закону, это все уходит. И так нужно понять, что этот принцип работает в любом коллективе. В семье это может растянуться на всю жизнь. А в коллективе это может очень быстро прокрутиться. Давайте посмотрим. Например, проблемы на производстве. Итак, эгоизм у начальника. Допустим, начальник муж. Так? Эгоизм начальника рождает нежелание работать у подчиненных, и они гонят брак. Он же давит? Эксплуатирует их? Ведет себя как господин. А те не хотят. Они гонят брак. Плохо работают. А такая работа вызывает агрессию у начальника. Смотрите дальше. У рабочих появляется скрытность. Он приходит, все раз шуршат. Он уходит, все раз, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И он думает, что-то не то. По бумаге есть деньги, на деле нет денег. Товар вроде бы есть, но на деле ничего нет. Он не понимает, что происходит. Пришел, все работает. Ушел, никто не работает. Знакомая ситуация? Смотрите, что дальше будет. Такая работа вызывает агрессию. У них появляется скрытность. Скрытность усиливает жадность начальники. Так, что-то они там не то. И он их всех собирает и говорит, ребятки, остаетесь без зарплаты, без отпуска, без этого, вот и без этой. И я вам устрою райскую жизнь, мои дорогие подчиненные. Вы не хотите, вы меня дурите, я вам устрою. Так, знакомые слова. Дальше место поощрения. Он, видите, от него это идет. Он разрушает сам свой коллектив. Как муж разрушает, включает этот механизм, а ее пороки поддерживают механизм. Так пороки рабочих и пороки начальников включают эту систему. Так, давайте дальше смотреть. Жадность начальника рождает обман у подчиненных. Итак, он их обкрадывает, те обкрадывают его. Как разворовали весь Советский Союз приписками. Страна рухнула именно по этим принципам, один к одному. Итак, что такое обман? Это означает, они приписывают больше, чем они сделали. Вот он, инфляция. Пожалуйста. Товара нет столько, сколько денег. Вот инфляция. Но хочется обмануть, хочется высосать, ничего не вкладывая. Перекупать трижды товар и его толкать. Понимаете, он обесценивается. Так рождается инфляция и страдания. Все от чего? От жадности. Дальше посмотрим. Следующий момент. Видя, что его обкрадывают, и все делают такой невинный вид, и он понимает это, у него появляется что? Агрессия. А агрессия, агрессия порождает что? Вставай, проклятием заклеменный, весь мир рабочих и рабов. Бунт. Следующая стадия. Вот она революция. Бунт. Что во Франции, что в России. Везде это будет одинаковая картина. Бунт. Так начинается бунт. Биение касками по асфальту, ломание дверей директорского кабинета, истерики, стрельба-пальба, голодовки и так далее. Ладно, он говорит, раз так, хорошо, всех поувольняю. А мы сделаем рабочий комитет, профсоюзы и будем сражаться. Вот они, красные флаги пошли. Понятно, как они порождают эту дурь? Сами же капиталисты это устроили себе. Смерть. Приговор себе сделали. Голову себе отрезали. Давайте дальше посмотрим. И так жестокость порождает зависть у подчиненных. Начать завидовать. А коммунизм это и есть зависть, господа. Вся экономика Советского Союза строилась на зависти. Мы Америку догоним и перегоним на зло буржуазной Европе. Зависть. В чистом виде. Зачем нам столько угля? Чтобы обогнать. Мы круче. Ну зачем нам столько металла? Кровати то металлические были. Много металла, круче. Понятно? А капитализм это жадность. Вот они друг друга и мучают. Дальше давайте посмотрим, как возникает карма на уровне государств, как войны начинаются. Итак, война, допустим, вот я вот наблюдал события в Ираке. Вот один к одному, вот прямо по описанию. Смотрите, сильное государство это муж. Слабое государство – это жена. Желание господствовать, захватить эту нефть, да? Приводит к тому, что они начинают, как все вести, подавлять, указывать, как там, как вам жить. Я буду указывать, допустим, ну не будем говорить, какая страна, я буду указывать, как вам жить. У тех появляется скрытность. Непонятно, есть у них оружие или нет оружия. Что-то такое у них творится. Слухи ходят, но непонятно, значит есть, точно говорю. Можно это понять, что есть. И скоро будет применено по ним. Давайте дальше посмотрим. Они, значит, посылают туда кого?
Проверяющих.
Докапываются до каждого столба. Придирка. Помните, придирка? Не тут стоит, не тут лежит, а тут что, а тут что? В ответ на это появляется что? Что появляется? Ложь. Ложь. Есть оружие, нет оружия? Точно, точно.
Почему им можно иметь, а им нельзя?
Вы так ничего не поняли. Вообще ничего не поняли. Вы опять ничего не поняли. Слушайте внимательно. Это карма, она так раскручивается. Понимаете? Смотрите дальше. Следующий момент. У тех те начинают проявлять жестокость в виде жадности, экономические санкции. Раз. Это что? Жадность. Как муж жену свою. Угу. Ты у меня получишь. Вот тебе экономические санкции. Обложили. В ответ на экономические санкции что они делают? Грубая речь. Ложь и грубая речь. Американские флаги рвать начинают, жечь там, кричать, мы вас всех там тра-та-та-та-та. Кричат, мы вас всех похороним. Ага, террористы. Следующая стадия после грубой речи что идет? Массаж лица в виде першингов. Летят самолеты, массаж лица. Следующая стадия, что они делают? У них паника начинается. И они бегут к другому, как тот бежал, она бежала к другому мужчине, а маленькая страна начинает искать прибежище у сильной страны. Сильная страна тоже хочет поживиться, она ее хап себе и втягивается в войну. Начинается мировая война. Круто?
А что надо было сделать?
Это уже следующая лекция.
Надо не согласиться.
Вот раньше цари все это знали. Они знали, как действовать эти законы. И они правили, опираясь на разум. Они могли развести любую ситуацию. Итак, смотрите дальше. Между двумя людьми это еще быстрее протекает. Если я давлю на вас, вы начинаете сопротивляться. Если вы сопротивляетесь, я начинаю еще сильнее давить. Дальше по этапу все идет. И кончается дракой. Понимаете? Ну, смотрите. Два депутата. Вы все негодяи, вы не правы. Я сейчас покажу, как надо жить. Наша партия самая правильная. Вот так, вот так. Вот те как раз такие. Что-то не так не то. Скрытность появляется, да? Те начинают отвечать чем? Скрытностью. Кто-то еще больше давит. Потом тебе говорят, мы вам устроим, мы не будем с вами ничего делать, никаких отношений, ничего не получите, жадность. Хлопают дверь и выходят. Так, следующая стадия какая? Агрессия. Они воевать начинают, ссориться, спорить, ругаться. Друг ты, злая речь. Потом драка, потом война. Гражданская, например. Все. Это называется закон. Это закон. Кармический закон. Как он действует. В каждом коллективе, на работе, или это дома, либо на уровне государства, это все работает по одной и той же модели. Поэтому смотрите, если вы можете протестировать точно, на какой стадии находятся ваши отношения. Либо в коллективе, либо дома. И вы, зная, в какой стадии он находится, можем применить меры, чтобы это все машину повернуть обратно. Ход событий. Это у нас будет уже следующая лекция. Итак, нужно понять, что эгоизм является причиной всех этих жестоких страданий. Понимаете? Следующий момент. Запомните, что грубая речь всегда поражает агрессию. Поэтому, если вы хотите быть защищенным в жизни, никогда не позволяйте своему языку кого-то оскорблять. Если вы не хотите, чтобы ваша жизнь пошла коту под хвост. Более того, могу сказать, что за грубую речь можно потерять жизнь. За это можно умереть. Убивают за это. Посмотрите природу всех конфликтов. То есть после группы садурукти всегда идет агрессия, всегда идет конфликт. Все начинается с чего? С языка. Кончается ножом. Понимаете? А если не сдержался, то нужно обдумать и вовремя извиниться. Да. Итак, давайте посмотрим дальше. Теперь рассмотрим четыре категории неправедной деятельности. Первое – страдание за прошлое. Второе – за благочестие. Если неправильно использовать, тоже может быть страдание. Давайте перечислим шесть состояний и проблемы, связанные с ними. Первое – красота. Красота тела. Красота дается за добрые поступки в прошлом. Человек рождается красивым. Что он может дать? Какую проблему? Подумайте.
Зависть.
Нет, зависть уже к вам будет завидовать. У вас сердце, какая может быть проблема? Гордыня, измена может быть. Да? А что, я красивая, я найду себе, нет проблем. Или муж думает, я красавчик, любую себе женщину найду. Такие проблемы начинаются. Да, гордыня, гордиться начинает своим телом. Это видно по походке, по положению, как у тебя идет, это видно. Так, дальше. Какие еще есть достояния? Какие вы знаете? Богатство, достояние? Богатство дается, если человек жертвовал в прошлом. Не был жадным, не был скупым. Кстати, знаете, как скупость не дает возможность даже заработать деньги? Скупость не дает заработать деньги. Нет такой возможности от жадности. Я вам расскажу один случай. Однажды мы ехали на машине, продавали орехи грецкие. Сидели две бабушки. Я остановился, выхожу к ней и говорю. Я беру у вас два ведра в ваш пакет. Сразу. Смотрите, сидит. Началось что-то у нее. Я говорю, какие проблемы? Бабка вторая ее. Ты что, дура, быстро пакет неси. Мы уже сидим здесь полдня. Быстро. Она. 4 рубля пакет стоит. 4 рубля стоит пакет. Продает она за 100 рублей. Она не может уступить 4 рубля, чтобы получить 86. Извините, 96. Понимаете, что происходит? Сознание такого человека ограничивается. Он не может мыслить нормально. Вот человек работает, он получает деньги свои, допустим, 1500 рублей. Первая какая идея? Пойти в магазин и быстренько что-нибудь купить, чтобы избавиться от них. Почему он так делает? Жадность. И чем же отличается бизнесмен? Говорит, он там умеет деньги делать. А что он умеет деньги делать? Он просто не имеет такой жадности. Он знает, что эти 1000 рублей, я из них сделаю 2. Как? Нужно отдать их. А если я их получил, как я их отдам? Я не могу их отдать, вложить куда-то, ему страшно. Я лучше куплю ковер. Вложил деньги в ковер, он гниет, лежит, моль его жрет. Понимаете, что происходит? Или есть такие люди, они квартиры имеют, сами живут нищенски, но боятся пустить квартирантов. Не дай бог, паркет поцарапают. Да, вот это вот скупой рыцарь. На золоте сидит и не может им воспользоваться. Понимаете, что происходит? Жадность – страшная энергия, полностью поражает разум. Например, законы в государстве. Вот смотрите, сколько России земли? Просто в аренду сдаешь всем, иностранцам тоже. Что, они и увезут, что ли? Все, пошли деньги. Работу дадут, вашим жителям дадут работу. На этих Курильских островах, вот мне одна женщина рассказала, люди нищие, страдают там. Ну, сдай ты в аренду этим японцам, они еще работу нам дадут. Понимаете? Это означает разум. Или вот в Швейцарии есть такой закон.
Да потом их не выгонишь.
О! Видите? Мы лучше умрем с голода, но японцев не пустим. А Петр Первый пускал всех иностранцев, знаете? На 300 лет страна скакнула вперед. Просто правильно уже договоры заключать, вот и все. Это вопрос разума. Вся Европа объединилась в единое целое, и деньги у них общие. Посмотрите, какое процветание. Мы разъединяемся. Почему? Жадность. Оторвать кусок и сосать из него. Страшная энергия. Также человек в семье, он не понимает, что он думает, что он много работает, он много получит. Но он что делает? Он тратит свое время, свою энергию. Он не хочет для людей ничего делать, хочет только для себя. Тоже жадность. И в результате он становится бедным в старости. Почему? Он ничему не научился. Он на кого-то работал все время, всю жизнь.
Не отдыхал.
Старым больным человеком стоит на подаянии. Просит. Это результат жадности. Почему бабушка, которая спину кому-то вправляет, почему она живет нормально? Она не нуждается в подачках государства, понимаете? Потому что она служит людям. Отсюда вывод. Жадность можно уничтожить, если вы станете социально полезным человеком. Нужно думать о том, как я могу помочь людям. Что я могу сделать для них? Если я врач, хорошо, мне нужно учиться. Но мне же лень, я не хочу учиться. Зачем мне учиться? У меня есть диплом, у меня есть таблетки. Я ее впихал эту таблетку и счастлив. Ну кому ты нужен тогда с этой таблеткой? Состарился, иди гуляй. А если ты врач, ты можешь вам простую там взять ветку березы, например, поставить, дермит вылечить. Мне это нужно учиться, а это же мне не нужно учиться. Жадность не позволяет. Деньги нужно отдать за учебу. О, нет. Вы знаете, почему мы деньги не берем за лекции? Никто не придет. Нет, не придут. 10 лет этим занимаюсь, точно знаю, не придут. Они посмотрят, бесполезно. Поверьте мне, бесполезно, я уже знаю. У нас другая цель, по сознанию хотим дать и все людям. Поэтому жадность означает, вот если какая-то коммерческая организация, вот, был у меня знакомый в Гербалайфе работал, рассказывал мне, сам по себе неплохая фирма, в принципе, но ее изуродовали. Кто? Жадные люди. Приходят с этим продуктом, говорит, рассказывал, там написано, у кого почки болят, нельзя. А меня это не интересует. Мне же нужно втюхать. Загнал, и это вам надо, и это вам надо, и это вам надо. А ему, может, нужно-то чуть-чуть. А он ему вот такой нагрузил. Человек наелся всего этого, плохо ему стало. Говорю, какая поганая организация. Фу, какая фирма. Все развалилось.
А хорошая продукция?
Я не говорю про нее. Я не говорю, рекламу Гербалайф делать не буду. Просто хочу сказать, как разоряются фирмы. Из-за жадности. А вот пример. Моя сестра в Швейцарии. Когда она только приехала с России, она была в шоке. У нее дети разбили стекло. Она вызвала стекольщика. Пришел стекольщик, и он вбивал стеклышко. И у него гвоздик так загнулся. Ну, в принципе, шляпка загнулась, можно закрасить. А он ее вытащил, новый вбил. Он думал, ничего себе. Потом говорит, у вас, говорит, смотрите, вот это новое, говорит, стекло. А это, говорит, старое стекло. Ну, некрасиво. Давайте, я, говорит, вам ставлю все стекла. Я, говорит, заказывал одно стекло. Наш менталитет. Он говорит, да вы меня не поняли, я вам хочу окно сделать нормальное. Ничего, я возьму за одно стекло, все. Он ей ставил все стекла. И я, говорит, уже 15 лет пользуюсь только их фирмой. Понимаете? Они не жадны, нет жадности. Если нет жадности, идет процветание. Сделал я эту табуретку, которая разваливается. Кому она нужна? Или это почему русские машины плохие? Не потому, что танки хорошие, кстати. Могут делать? Могут. Можно этот болт закалить, чтобы он не ломался по дороге, не отваливался? Можно. Почему не делают? А это же надо посчитать. Так, смотрите. Угу. Болтик калить надо, а это дороже. Нет, я лучше поставлю некаленный. Делают дешевую машину, в результате она разваливается, потом идет поток иностранных машин, и все разоряется. Скупой платят дважды. Это от жадности такие вещи происходят. Ну да, да, то же самое. Безответственность, отсутствие разума, жадность, зависть. Как зависть мешает нам жить? Смотрите, вот вы бизнесмен. С другой стороны подумать, если много станет бизнесменов, они дают работу, как в Швейцарии есть такой закон. Если у тебя больше 50 человек работает на твоем предприятии, тебя снижается в два раза налог. А если больше 100 человек, вообще там минимальный налог. Потому что ты даешь работу людям. Зачем им платить пособие по безработице, когда они будут работать? Они будут получать деньги и еще будут налоги давать.
А у нас еще больше налогов.
А у нас что делают? Я сейчас не критикую Россию, я говорю, сейчас критикую жадность. Что происходит? Не дай Бог, ты станешь жить лучше, чем я. Я сделаю все, чтобы ты не жил. И в результате богатейшая страна, посмотрите, мы можем жить независимо по ресурсам. По ресурсам природы. Независимо, все есть. Вы знаете, что в Штатах нет нефти? Знаете об этом? Нефти нет своей. Но у нас вон полно ее. Прямо здесь. И почему же такая ерунда? Жадность, только жадность, причина. И зависть. И так мы видим, что вот эти вот силы, они реально управляют нашей жизнью. Это не просто пустой звон. Поэтому раньше общество было другое. Они знали, как сделать так, чтобы эти силы не вошли в наше общество.
Так почему наш народ какой-то такой недоделанный?
Не, народ доделанный, все нормально.
Мы жадные.
Это наша карма. Мы хотели, у нас было такое сознание, мы родились в России. Россия ее называют страна несбыточных надежд. Здесь карма отрабатывается по надеждам. Мы не так сильно экономически не страдаем, прямо уж так сильно, как в многих восточных странах. От голода пухнут. Но надежда все время не суждено избыться.
Вот потом будем жить.
Да, потому что люди нас окружают с такими пороками, понимаете? Общество же строится либо по благочестию, либо по порокам. Вот, например, она, моя сестра, когда приехала туда, увидела, что стоят конфеты и нету надзирателя над ними. Стоит щелочка, куда нужно монетки бросать. Это коробочка. Бери и сколько хочешь. Наша логика. Взять, сколько влезет. Забрала этот пакет. Радостная приходит мужа продавать. Я, говорит, конфет натырила. А он у нее немец. Такой посмотрел на нее. Сразу усек, в чем дело. Ты, говорит, деньги заплатила? А никого же не было. Вот поэтому вас в России. На каждом переулке менты стоят с дубинами. И бьют. Вот только поэтому. Тебе, говорит, страна доверяет. Зачем ты так делаешь? И, кстати, в Советском Союзе тоже такие были элементы. Помните? Было такое. Я коммунист, я не могу брать чужое. Это тоже своего рода философия. Поэтому был порядок какой-то. Нельзя сказать, что все было плохо. Так нельзя сказать. Надо было взять все хорошее и убрать все плохое. Это разум. Зачем ломать-то, что все было хорошее-то? Итак, смотрите дальше. И он заставил ее, он посадил ее в машину, дал ей деньги, говорит, иди положи деньги туда. И она сейчас вспоминает, как сильно изменилось сознание. Поэтому так будут относиться к вам. Это вот что за люди, дикари. Поэтому они процветают. Маленькая страна, маленькая. Они что делают? Они просто капитал всего мира оборачивают. Помогают ему развиваться, всем странам. На это живут. Больше ничего не надо. Там другая карма, другие люди, другое сознание. Поэтому нельзя сказать, что прямо уж Россия такая плохая. Если мы изменим свое сознание, у нас поменяется все. Мы станем самой процветающей державой. Какие проблемы? Поэтому без идеи мы не сможем ничего добиться. Вот какой вывод.
Да у нас сейчас опять поколение безграмотных растет. Как после...
Поэтому вы учитесь. Кто вам мешает? Учитесь. Организовывайте такие центры. Какой смысл ждать от кого-то? Вы знаете, когда осел выходит из ишатника, он так стоит и ждет. Видели? Голодный, но ждет. Вот так же мы ждем, когда придет барин добрый и все за нас делает. А барин не придет. Барин придет и заберет у вас все. Итак, нужно понять, что богатство дает отсутствие жадности. Пишите. Отречение. Что такое отречение? А отречение значит, что он не привязан к этому богатству. Отреченные люди, если они богатые, они уважаемые, как принцесса Диана. Принцесса, да, чего ей завидовать? Она помогала детям, помогала всем нуждающимся, ее все любили. Какие проблемы?
Она их не зарабатывала, эти деньги. Она пришла, она все готова.
Вот это означает зависть. Вот это означает зависть. Извините, но это так она и есть. Почему мы сразу критикуем ее? А что она сделала? Она освободила Африку, разминировала всю Африку. Вы знаете, что каждый год дети взрывались, у них на коллег очень много было. Накормила всю Африку. За это, кстати, ее и выгнали. Королевские деньги тратят. Почему мы так среагировали на это? Потому что она королева, а я кто? Видите, как это работает? Пожалуйста, не обижайтесь, просто даже понять, как эти энергии действуют. Когда мы видим, что кто-то лучше нас, мы начинаем его критиковать сразу же. Но так или иначе вся Англия ее любила, весь мир ее любил. Это же хороший был человек. Она погибла, я не буду говорить за что. Она сделала одну непростительную ошибку.
Конечно, мужу нельзя
так. Люди, которые имеют такое положение в обществе, царские особы, которые управляют миром практически, они не имеют права на такие вот пируэты с любовниками. Понимаете?
Да.
Тем более, это не низкий поступок, это просто ошибка ее, как женщины. Она женщина, понимаете? Эта проблема была в ее мужа, она у нее не защищала, он не поддерживал ее жизнь. Он был против. Вот видите, что происходит? В результате безвременная смерть. Но она заработала себе хорошую судьбу. И я о чем вам хочу сказать, что отречение дает уважение. Понятно? Пишите. Если, допустим, начальник привязан к своей конторе, он трясется, вот это мое, вот это мое, не трогайте, не ходите здесь. Кто его будет уважать? Он никому не нужен.
Потеряет
все, и контору тоже потеряет. Итак, давайте дальше посмотрим. Слава. Что может дать слава? Слава означает, что ты в прошлом прославлял Бога. Понятно? Просто сказал, ты был какой-нибудь звездой и сказал, что люди, верьте в Бога, все, это уже обеспечено тебе слава в следующей жизни. Ты родишься, будешь иметь талант и будешь прославленным человеком. Вы знаете, что Джордж Харрисон, он очень интересно закончил свой жизненный путь. Он пожертвовал 270 миллионов на строительство ведического храма в Индии. Знаете об этом? На реставрацию всей ведической культуры. Знаете об этом, нет? Харрисон?
Погиб, неизвестно.
У него был дух, он не погиб. Он недавно оставил свое тело, умер. И он проповедовал через свою музыку. Он учил людей жить. Единственный из них, который был более благочестивый такой. Еще Пол Маккартни. Благодаря деятельности Битлз сейчас 70% в Англии вегетарианцев. А еще 80% наркотики бросили. А Леннон поддерживал наркотики. Поэтому безвременно умер. Вы понимаете, как карма действует? Он очень много построил благотворительных заведений. В общем-то, такие люди, которые имеют славу, они могут влиять на мир. И если он неправильно используется, как вот эти вот, ну, богатый человек выходит весь из себя, нету машину, дальня, нет, на. Что происходит? Он теряет все, он просто падает в глазах людей. Смотрите, какие они были сначала. Посмотрите. Давай сейчас не будем никого критиковать. Просто на ситуацию посмотрите. Алла Пугачева, какая она была раньше и какая она стала сейчас. Слава, она может загубить человека. Это очень страшное искушение. Но она благочестивый человек. Она, смотрите, сколько лет она держится на этом уровне. Это означает, что в прошлом она совершала много благочестивых поступков. Кого-то прославляла. Понимаете, что происходит? Мы можем попасть в такую же ситуацию. Существует такой закон. Если я кого-то критикую, то эта энергия входит в меня. И вы все это замечали. Кого-то обсуждаешь, через некоторое время сам попадаешь на этом. Это означает, если я прославляю кого-то, допустим, хорошее качество какого-то человека, эти качества ведут к тебе. Ясная идея? Критикую, получаешь все недостатки от него себе.
Слушай, вот свяжешься.
Да?
Это,
да? Да? Так и есть.
Так что вот это когда кто-то чего-то лучше проходить мимо.
Да, лучше прославлять. Поэтому многие приходят ко мне и говорят, у меня вот муж плохой. Я говорю, зато у него руки золотые. А он то-то, зато у него это может. Вроде хороший человек. Вроде хороший человек. Такая корова нужна самому. Помните? Вот это, клячу он продавал эту. И он начал ее прославлять. Вот такое нужна самому. Поймите, ум так действует. Если он что-то принимает одно, если он принимает негативную эмоцию, он ум закрывает все хорошее. Когда вы ругаетесь с кем-то, вы уже не помните, что было хорошего. Это так и есть. Вот в тот момент ссоры, вы думаете, что это самый ужасный человек, который только существует. И забываем, что у него есть хорошие качества. Называется, блокирует одно другим. Подтверждение. Итак, давайте дальше. А следующее, что у нас есть? Могущество, власть. Что такое власть? Очень большая ответственность. Власть означает, ты должен защищать кого-то, делать добро. И представляете, человек делает, используя свою власть неправильно, он губит свою жизнь. Поэтому благочестие можно свое спустить на ноль полностью. И как это в жизни происходит? Человек живет, все у него хорошо. И он никогда не думал о том, что нужно жить для других. Он истощает свое благочестие. И в один прекрасный день у него так, оп, и все уходит. Есть такие случаи. фирмы разоряются, он становится рабочим, простым, все, опускается до полного нуля. Это означает, все, запас истощился, благочестивый. Вот смотрите, я вам секрет расскажу. Как мафиоза попадается потом. Что такое вообще махинации? Чтобы обмануть целый банк и сделать какие-то там обороты хитроумные и получить миллионы долларов, то есть обворовать, для этого нужно иметь что? Не связи, мозги надо иметь. А мозги это что? Это же благочестие, ты имеешь талант. Означает, ты что-то хорошее делал в прошлом, у тебя такой разум очень сильный. А он этот разум использует на воровство. И смотри, что происходит. Он так все четко делает, защищает так свою систему. Он очень внимательно относится, как бы прокола не было. Все, у него благочестие падает, дошло до нуля. И первый признак, он начинает пальцы веером вот так делать. Опа! Как только пальцы вот так сделал, это означает, все, скоро будет падение. Он уже начинает вести себя необдуманно, делать необдуманные шаги. Он думает, что если имею столько денег, я бог, я могу делать все, что хочу. То есть у него теряется бдительность. Понятно?
Поэтому евреи свое благосостояние всегда скрывают.
Он теряет свою бдительность. Когда бдительность потеряна, это означает, что он больше не может контролировать ситуацию. И все. Делается прокол, он попадается. Та-та-ра-та-ра-ра. Та-та-ра-та-ра-ра. Даже если он откупается от тюрьмы, все равно его карма накрывает. Его убивают свои. Понимаете? Все равно его накрывает. Поэтому нет смысла думать, что они безнаказанно будут жить. Такого не бывает. По Ману Самхита, закон человечества, описано, что ворованными деньгами можно наслаждаться какое-то время, но обязательно придет расплата. Ровно столько, сколько ты украл, столько ты будешь должен. Понятно? Итак, ворованные деньги дают счастье, дают покой. Ты будешь спать с пистолетом под подушкой. Хорошая жизнь. И с мужиками ходить в туалет. Они будут стоять, а ты будешь там порожняться. И с женщиной с любимым будет спать вместе с мужиками, они будут стоять с пистолетами. Ох, жизнь. Здорово, да? А эта женщина его же и прибьет. Что самое интересное. Она была уже куплена давно. Невозможно защититься. Когда сужено убителя, ты не сможешь защититься. Это бесполезно. А человек, который имеет нравственные нормы, его никто не убьет. Примеры жизни. У нас был такой случай. Мы ехали с моим преподавателем, с нашим профессором, и милиция арестовала двух наших человек, они с Литвы были. Ну, денег хотели. Понятно, что надо было. И он говорит, значит, да как у вас? Он подходит к ним и говорит, я показал свой паспорт, я такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то, тем-то. Все, раскрылся полностью, видите? Пожалуйста, расскажите мне, представьтесь, кто вы, покажите ваше удостоверение, я их запишу. Смотрите. Теперь вы мне объясните, на каком основании вы их забираете. Смотрите, спокойно, с уважением. Мы милиция. Пожалуйста, какое отделение, фамилия, имя? И в чем обвиняете? Им нечего было сказать. И они почему это грубо себя ведут? Они хотят тебя спровоцировать на какую-то оплошность, чтобы ты начал там дергаться, как-то там себя вести, чтобы дать повод тебя арестовать и потом там опустить по полной программе. Понимаете? Все. Он их обезоружил. Я вам показал, кто я. Пожалуйста, предъявите. Ну я такой майор, такой, там, лейтенант такой. Нет, пожалуйста, четко и внятно. Если мои люди в чем-то совершили ошибку, я буду за них отвечать. Пожалуйста, поехали. Их не трогайте. Это мои подчиненные. И, короче, его взяли за поворот, проехали и отпустили его. Понятно? Запомните, когда вас пытаются обмануть, хамят вам, грубо с вами ведут, вы не должны опускаться на этот уровень. Если они проверяют вас на ваше благочестие. Если вы опускаетесь, значит, вы даете им санкцию. Так себя вести с вами. Понятно? Таким образом, нужно понять, что если человек очень плохо относится, допустим, к Богу или к верующим, если он атеист, например, ты не знаешь, есть Бог или нет, лучше помолчи. Вот мой дед, я помню, он был коммунистом, и однажды он мне рассказал такой случай. Во время войны был один украинец, у него была здесь такая икона Божьей Матери, красивая, такая висела, медальон, и он все время молился. Он боялся очень сильно умереть, он все время молился. Ну, все считали его дурачком, тогда это было модно, вот, и однажды его заложили в НКВД. И он пришел к нему, а он был начальником у него, командиром. Пожалуйста, спаси меня. они меня убьют. И он что сделал? Он его спрятал в этот шкаф и списал, он был матросом, ну, моряком, и списал его как убитого. Ну, знаете, как на флоте, хоронит в море. Все, как мертвым списал его. Нет его, такого человека. Практически он себе подписал. Если они найдут его, все, хана. Им обоим. Как он рассказывал сам, когда они пришли, у меня ноги дрожали. Просто вот так вот. Я думал, что все, конец. Но что-то меня толкнуло. Это мой, говорит, боевой товарищ. Я не могу его отдать на растерзание. Мы вместе, говорит, с ним сражались.
Из-за того, что икону нужно?
Да, почти уже конец войны. Я не могу так. Ну, понимаете, он не мог уже так сделать. Предать его. И вот он так подходит к этому шкафу. Смотрите, они не поверили. Они стали искать. И он подошел к шкафу, вот так ручку взял. И вот мой дед рассказывает. Я, говорит, так глаза закрыл, говорю, Бог, если, говорит, ты есть, спаси, говорит, меня и его. Искренне, искренне так. И он так раз что-то отвернулся и ушел. Все, они ушли. Потом, через некоторое время, немцы выкинули десант на Кронштадт, там под Петербургом, под Ленинградом. И бомбить было нельзя с этого, с кораблей. И они высадили свой десант. И там возникла рукопашная схватка. И у меня, говорит, заел автомат. А на встречу, говорит, шли пять немцев, пять фашистов. И у меня просто он заел. Я вот так его бросил, вот так глаза закрыл, думаю, все, конец. И слышу этот треск, тут автоматной очереди. Он говорит, глаза, говорит, закрыл, и что-то меня, говорит, так снесло, и я лежу, думаю, все, убили. Глаза открываю, говорит, живой. Руками, говорит, шевелю, живой. И кто-то на мне лежит. Откидываю, короче, его смотрю, вот этот человек, которого он спас, мой друг. Я думаю, наверное, его убило. Он закрыл меня своим телом. И знаете, что обнаружил? Что пули попали ему в медальон. Его просто ударило. И немножко он сильно ушибло грудь. Он не мог дышать. Но он выжил, понимаете? А он в полете еще умудрил очередь дать. Повалил там всех. Вывод какой? И он сказал, я вот с тех пор этот случай, говорит, помню. И когда там его родственники там критиковали каких-то там верующих, говорит, пожалуйста, говорит, я, говорит, не знаю. И мы не знаем, что есть истина, что есть. Не критикуйте лучше никого. Конечно, есть среди них и сумасшедшие, которые прикрываются Богом, которые хотят каких-то корыстных целей преследовать. Но это просто ширма. Это нужно уметь различать. Но потом я вам расскажу, как можно их вычислить. Очень легко.
Ну, сейчас вы скажете.
У нас уже время подходит к концу. Итак, смотрите, нужно понять, что страдание человека дается нам не для того, чтобы мы вот мучились, а мы с помощью своих пороков это добиваемся такого положения. Мы сами это получаем. Итак, вывод вышесказанного. У нас следующая лекция будет, где мы будем учиться решать эти проблемы. Мы будем анализировать, на каком этапе находится развитие и как это оборачивает в обратную сторону. Это будет на следующей лекции. Итак, мы на этом закончим. Пожалуйста, какие-то вопросы у вас есть, задавайте. Душно.